Культурные люди.
Культурные люди в студии «Комсомольской правды» прямо сейчас. Ольга Маркина.
Добрый день.
Наш журналист пригласила сегодня в гости Аркадия Широградского. Аркаша, привет.
Да, здравствуйте.
Я, Леся Крупанина, просто помогаю вести этот эфир. Ольга, вперед, тебе слово, начинай.
Ну что ж, 5 февраля, то есть буквально два дня назад, в Пекине прошла премьера космического блокбастера «Блуждающая земля». Что само по себе для меня явилось откровением. Во-первых, я не знала, что в Китае снимаются блокбастеры. И второе, ну, конечно, гордость за тебя, Аркаш. Ну, как так получилось, что ты неожиданно принял участие в этом проекте?
Я сам не знаю, как это получилось. Мне позвонили.
Позвонили из Китая?
Да, я был на даче.
И на китайском языке тебе сказали?
Нет, но вполне себе русском, да. Оказывается, в общем, есть связи с Россией. Эти люди сидят в Москве, их никогда не видел. Хорошие люди. Мы, в общем и целом, обо всем договорились. Но когда я улетал сначала в Пекин, я сказал жене, вот у меня бумажка с иероглифами. Мне сказали, что это билет до Пекина. Ну, если что, у меня на карточке должно хватить денег на обратный билет. Я полетел. На самом деле, меня встретила девушка, китаянка, мы с ней на всяких языках, ну, прежде всего, на английском кое-как, значит, объяснялись в силу и моего, и ее, так сказать, среднего владения, значит, этим языком. Но, тем не менее, все понятно, полетели дальше в Циндао. Дальше мне выдали двух переводчиков, водителя, охранника, поселили в хорошем номере гостиницы, сказали, у тебя 3 дня, отращивай бороду, потому что все русские с бородой.
Ага,
вот. Я сказал, ну, я смотрел много фильмов, у нас очень хорошие фильмы про космонавтов, кстати, китайцам они очень нравятся, наши вот «Салют-7» и так далее. Они все это смотрят, им все это действительно очень нравится. Они считают, что это вообще эталонно. Хотя потом мои попытки как-то это все, нечто похожее сделать и актерские, значит, они пресекались на корню. Вот. Но, тем не менее, вот прилетели мы в Циндао, и через 3 дня начались съемки.
А охранник тебя охранял, извини, от чего?
Я не знаю. Ничего там не угрожало, было очень хорошо. Нет, вечером меня спокойно отпускали. Там вполне себе европейские кафе, бары и все остальное.
Меня отпускали.
Нет.
Тут несколько страшных возникает картин. Первая картина страшная. Бородатый Аркадий.
Да.
Само по себе вызывает отрепь. А второе. Китайцы представляют себя русских людей бородатыми априори?
Да.
Или, да, потому что, в общем, космонавт – это человек служивый.
Да.
А это значит, должен быть с короткой стрижкой?
Нет, я заикнулся, значит, приготовил речь.
А что,
на что мне было сказано дословно. Ну, мне перевели, но это явно, потому что была очень короткая фраза. У всех русские бороды, вопрос закрыт.
А, замечательно. То есть, они знают историю до Петра Первого, я так
понимаю.
Я
вам скажу так. Мой родной брат Андрей Широков, тоже, кстати, радищик, известный в мире. Вот. Он китаист по образованию, он учился в Институте языка в Пекине и не раз играл в китайских фильмах, будучи студентом. Ну, кстати, в этом фильме «Блуждающая земля» тоже очень много наших молодых ребят, которые там в массовке. Вот. И он играл, в частности, летчика Мао Цзэдуна, русского летчика Мао Цзэдуна, который возил когда-то его на самолете. И его тоже заставили отрастить бороду. И каждый раз, когда он играл русского, его заставляли отращивать бороду. Это начало 90-х.
Сейчас, кстати, много китайских туристов приезжают в Петербург.
Да, да.
Вот,
но
для них какое
удивление,
да? Нет ни бороды, ни медведей, ни...
Вот есть,
балалайки, как
несмотря
всегда.
На то, что мы с Китаем просто, ну, не мы, а цивилизация, Европа, Америка, Россия, идем на невероятной скорости на сближение, они как-то фантастически быстро умеют отказываться от каких-то своих привычек. Ну, скажем, извините, вот рыгнуть за столом для китайца, это исключительно много, наверное, столетий означало то, что им очень нравится это блюдо. И он таким образом выражал, да, это правда так. Я говорю, у меня брат китаист, он 4 года учился в Китае, мне все это рассказывал. Выражал удовольствие
поощрение,
и благодарность.
Да,
эти вещи исключили. Например, мы все знаем, что в Китае было принято мусорить. Да, кинуть бумажку, это реально означало, что ты даешь работу человеку, который ее заметет, ему за это заплатят какую-то денежку.
А, так вот почему они у нас так себя ведут.
Они у нас себя так не ведут. Обрати внимание, что они совершенно стали вести себя совершенно по-другому.
Случилось недавно?
Это просто меняется, вот, знаете, за месяцы, не за годы. Я вам скажу, почему. Потому что, когда ты смотришь по телевизору ролик, где 40-летние тетеньки и дяденьки поют хором, значит, во славу Китая песню, значит, огромный хор, там летят самолеты, идут корабли, все это, да, растут какие-то IT-компании, растут города, рисовые поля, все. Но первый кадр, бабушка с совочком заметает бумажку. с дорожки заметает бумажку-носовочек. И вот так они борются с манерой бросать везде мусор, которая была вот совершенно, как бы сказать, их исконно китайцы.
Альтернативная реклама, я так понимаю.
То есть мы можем сказать, что китайцы – это нация с достаточно гибким сознанием и гибким представлением о себе.
Обратите внимание, главное наше, значит, негатив Китая был то, что китайские товары некачественные. Сейчас любая фирма боится попасть в черных список некачественных товаров. И вот кто заказывает даже на какой-нибудь там AliExpress, обратите внимание, что это любая фигнюшка за 3 копейки приходит качественно. Там за 40 рублей чехол для айфона, он будет служить во много лет. Потому что они боятся попасть в черных список. И это все искореняется, может быть, не месяцами, но год-два, все.
Аркадий, тебе заплатили за рекламу.
Да, я тоже хочу сказать, что...
Если бы...
Я смотрю на убежденность Аркадия сейчас, который говорит, нам прогоняет про Китай, и я понимаю, что, ну, либо ты сам уже практически зомбирован Китаем,
да, зомбирован,
либо,
да.
Либо заплатили хорошо.
Нет.
Прости, это шутка. Слушай, ну, ты даже не интересовался, как эти люди, в общем, с другого конца планеты, наши антиподы, по сути дела, как они тебя нашли, как они тебя вычислили?
Ну, конечно, мир тесен, на самом деле. Судя по всему, я когда-то снимал в роли немецкого офицера. Был фильм такой, мы играли, причем его на немецком. Ну, те, кто играл немцев. Популярный сериал, очень часто показывают военная разведка «Первый удар». И там такой молодой немец был тоже, которого взяли в плен наши диверсанты, или как-то наш отряд.
Ага.
Вот. Его играл Алексей Астахов. Молодой актер и, прежде всего, режиссер, который очень много работает в Китае, знает китайский и, кстати, немецкий. Он еще и по-немецкому был консультант. Молодой парень, но вот очень часто и много бывает в Китае, преподает, снимается. Он не так ненавязчиво как-то в переписке все-таки сказал, что да, он показал мою фотографию. Первый момент был, сказал, это не то. Но в какой-то другой момент, через буквально несколько месяцев, не буквально, а через продолжительное время, несколько месяцев, режиссер вытащил мою фотографию и сказал, вот именно этот, и именно мне его найдите. Вот. Почему так? Что так? Ну, вот опять, это из серии вот про бороду, наверное. Потому
я
что...
вообще должна сказать, что если кто из наших слушателей вдруг не очень представляет себе, как выглядит Аркадий Шароградский, он очень крупный мужчина.
Ну, не очень.
Ну,
у меня
на мой
рост,
взгляд,
как у Шварценеггера, 185 сантиметров.
Ну, вот в моем представлении это крупный мужчина.
По сравнению с китайцами?
Вот, да, я именно к этому и веду.
А китайцы, продолжая свое зомби-вещание...
Да, и разрушение стереотипов.
Ты на третий день уже не обращаешь внимания, что в основном они, да, черноволосые, в основном, но все остальное вообще ничем не отличается. И вот даже видно, не знаю, такие какие-то, не знаю, полуроссийские, какие-то, может быть, бред говорю, но вот видно, что у старшего поколения еще, вот я понял, что такое желтая кожа, да, но у молодежи уже нет, они едят уже другую еду и уже на другом, даже этого нет, то есть это абсолютно, как сказать, это, ну вот, по крайней мере, те, ну вообще сотни людей, с кем я общался, они производят впечатление очень таких европеизированных, поэтому я даже, то, что они маленькие, это все тоже уже легенды из старого, и те, кто приезжают к нам, нет, ну, конечно, есть деревни, есть, вообще китайцы очень разные, есть же монгольская Китай, монголы, это тоже китайцы. Китайцы, очень значительная часть китайцев, это, по сути, монголы. Другая значительная часть, это, по сути, японцы. Абсолютно генетически одни и то же. И таких очень много. Ну, разных, так сказать. Это почти как Россия, понимаете?
Ага,
то есть, ну,
ага.
Мы все как бы россияне, да? Я не говорю русские, но россияне. Но мы же все абсолютно разные по менталитету и по всему, да? Объединяемые только некоторыми, там сказать, скрепами.
А, кстати, как китайцы в целом относятся к России сейчас и к русским, вот внутри, как ты это ощутил?
Несмотря на то, что там есть несколько в этом фильме ироничных моментов к россиянам, мне показалось, что с очень большим уважением. Я даже не знаю, чем это связано, потому что, ну, экономика уже несопоставима с нашей, да, и, ну, вообще, так сказать, рост экономики, да, то есть, если у нас там даже Росстат говорит, там 2,3%, ну, это Росстат, то в Китае 6% в этом году, это минимум за, по-моему, за 28 лет самый маленький рост. Это за 28 лет самый маленький. Это 6%, вот это в этом году. Это шикарные дороги, это самолеты, которые взлетают два параллельно, я несколько раз видел в Пекине, параллельно на взлетных полосах, это они взлетают под. Это сейчас самые это скоростные поезда чуть ли не в мире. Вот китайцы, японцы, наверное, поспорят, но я видел эти поезда, да, не ездил, правда, да, но они, это какие-то немыслимых размеров дороги через по воде, вот как раз Циндао, огромный, вот, ну, вот кто ездит по дамбе, очень похоже, да, вот ты едешь, только это раза в 5-6 длиннее.
Аркадий Шароградский в гостях у «Комсомольской правды» в программе «Культурные люди». Ваше время истекло, но через 2 минуты мы вернемся к этому разговору «Китай, Россия» и уникальный проект в кино «Китайско-российский».
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Культурные люди в студии «Комсомольской правды». Ольга Маркина беседует с Аркадием Шароградским, а я тут подвякиваю и, собственно говоря, слежу за временем. Меня зовут Олеся Крупанина. Мы остановились на том, как китайцы сейчас, сегодняшние китайцы, воспринимают русских. У нас есть ощущение, что Китай и Россия – братья навек.
Уже да.
Навек?
Ну, значит, китайцы, по моему ощущению, значит, они очень уважают русских. Они уважают Путина. Это мне так показалось. И, собственно, какие-то моменты рассказывают. Ну, что-то было проговорено впрямую. Тексты, которые мне писали. Какая ирония, ну вот маленький спойлер, я там иду и говорю своему герою, ну, Джеки Ву, которого играет, кстати, его фильм в 2017 году заработал 870 миллионов долларов, он был там режиссером и исполнителем главной роли, «Война волков». Вот, то есть это суперзвезда, там, значит, просто... Вот, так вот, значит, мы идем с ним спасать мир, и я ему говорю, он говорит, оставайся, типа, я сам, а я говорю, не-не, я лучше тебя знаю станции, вообще все станции придумали русские, 75 лет, 100 лет назад. А это 2075 год, значит. Все станции придумали русские. Вот, причем так, это самое, с пафосом.
С опломбом.
С опломбом. Но камера опускается, и там видно шилдик made in China.
Логично.
Ну, прикалываются китайцы, вот. Но, как сказать, еще там тоже такое, я говорю, что русские в космосе непобедимы. Но в этот момент взрывается, значит, люк, и мы вылетаем, я с криком Вот, ну, то есть, как бы так, без лишнего пафоса, но...
Ну, с чувством юмора.
Начнем с того, что люди Цин Син, да, вот этот автор этого романа и сценарист, они все-таки, друг у него русский. И выходит он в космос с русским астронавтом.
А вот, кстати, мне бы хотелось поподробнее об этом писателе. Я тут узнала, что он, оказывается, величайший писатель всего Китая, и он какую-то...
Китайский Лев Толстой, фактически.
Не то слово, но
у меня
фантаст,
гример на телевидении, когда я начал что-то такое рассказывать, она тут же вытащила две его книги.
А Каша, она в тебя влюблена.
Нет, она ничего не знала.
Поэтому она...
Может быть. Но нет, дело нет. Она вообще не знала даже, о чем речь. Я просто для нее был это удивление. Говорит, а «Блуждающая земля»? Говорит, а я знаю, это кто написал.
Ничего вот себе. Вот для меня это было открытие.
Для меня тоже. Причем после китайского открытия. Я уже вернулся, уже снялся и узнал, что это очень популярный у нас фантаст.
Так вот, собственно, основная цель и задача этого автора, как я поняла, это показать роль Китая в общемировом прогрессе. Слушайте, я так понимаю, что это... Пропагандистская литература.
Там китайцы, они вообще, с одной стороны, как сложнее устроены, с другой стороны, гораздо проще. И вот сейчас, когда они ищут вот эти вот коммерчески успешные ходы в кино, они именно рассчитывают, я это подслушал, значит, сколько должно быть героев? Один или несколько? Какой процент участия, вот, значит, армии и флота? Да, чтобы... И вот если это все, они так для себя поняли, что элемент, так сказать, такой пропаганды и демонстрации мощи страны и каких-то вот технических возможностей, с одной стороны, и, так сказать, героизма одного персонажа или группы персонажей с другой, вот если правильно найти всего этого баланс на сегодняшний день, да, соответствующий спросу населения, то это выдаст еще помимо патриотического эффекта очень хороший финансовый эффект. Я должен сказать, что вот за первый день «Блуждающая земля» заработала 27,5 миллионов долларов, за второй – 38 миллионов долларов, и по прогнозу вчера было там меньше 700, ну, первый прогноз, второй прогноз – 760 миллионов долларов общих сборов только за праздники, да.
И при этом было, по-моему, 50.
Вот, и при этом, четыре комедии в первый день обходили, но как вот мне тот же мой брат объяснил, что в китайцы в первый день в кино не ходят, они сидят в семье, и то, что заработали 27 миллионов с половиной, это тоже неплохо.
Это прорыв для
такого
праздника, как Новый год.
Но я должен, не с гордостью, потому что это не мой фильм, и я там не из кадра в кадр. Вот, но тем не менее, я должен сказать, что отзывы зрителей, вот из всех всех 8 вышедших там в основном комедий, самые лучшие «Блуждающие земли» это 8,5-9,5% оценка, да, из 10. И «Сарафанное радио» самый лучший, потому что 4 фильма пошли резко вниз, а этот набирает, и кинотеатров все больше. И еще отмечено, что именно этот фильм представляет интерес из всех для Европы и Америки. Ну, соответственно, для нас тоже.
А, соответственно, все-таки он пойдет в мировой прокат.
В Америке он будет показан 8 февраля.
А как ты думаешь, для отечественного зрителя этот фильм интересен?
Я не знаю, я его не видел. Вот, но, например, моя роль, я очень боюсь, потому что это может быть вообще быть неким таким почти абсурдом для России, а может быть и здорово. Не знаю, потому что там мой герой проявляется в очень разных ситуациях, да, с очень разные эмоции, там, от сентиментальной до героической. И если это все соберется в единый характер, да, который одно другому не будет противоречить и смешить, то это будет очень круто. А если не соберется, я не знаю, я был на озвучке вот месяц назад, но я не знаю, озвучка такая тоже, они что-то поменяли.
На русском языке?
Ну, я говорю на русском, да, но они опять поменяли тексты, мне даже, говорю, ребята, ну, по размеру не влезает, ну, в общем, там как-то...
Вместите.
Довольно сложная, да, кстати, эта история, потому что все-таки режиссер ничего, ну, как, не понимает же, что я говорю, и насколько точно интонация и так далее. То есть, все это через переводчика, там тоже, так сказать, сложности, он тоже не профессионал. Ну, это такая история, я немножко с волнением к этому отношусь, и я понимаю, что не только борода, да, не соответствует нашему представлению. Вот, поэтому, но как и в любом, нет, слово искусство это слишком высоко, но все-таки в любом, когда ты что-то такое вот играешь, создаешь, да, очень важно, когда история выше каких-то вот обстоятельств, да, то есть видно, что человек, ну, как бы из характера все что-то происходит. Чем, кстати, мне вот эта упомянутая военная разведка, вот где мы с Астаховым, который меня потом, значит, представил в Китае.
Аркадий вспоминал фильм в первой части нашего эфира.
Да. Вот, так там я играю немца, которому испортили карьеру в Абвере. И он пытается отбить немецкого полковника или там, генерала, да, которого захватили русские, не из-за того, что это наш немецкий генерал, а из-за того, что это враг, которого я хочу найти и убить. Вот. И это чисто человеческий мотив, он, так сказать, очень помогает. Потому что ты не играешь плохого немца, ты играешь человека, который вот заражен идеей. Вот. Это совершенно... И здесь как... Ну, я старался, но... И, может быть, даже и получилось, а, ну, может быть, не знаю.
Ты можешь себе представить, после премьеры в Америке тут же тебе звонят из Голливуда, Аркадий, вы наш артист?
Ну, я все-таки реалист.
А, я у тебя понимаю, просто английский не очень хороший, да?
Ну, в общем, да, да, наверное,
просто, это... насколько я знаю, наши артисты в Голливуде снимаются только те, у кого, ну, вот совсем...
Да, и причем, обратите внимание, одни и те же.
Английский мало кто знает.
А, кстати, в Китае, если ты знаешь китайский, а уже таких россиян все больше и больше, даже без образования, то найти работу на съемках очень и очень просто.
Так,
и
понятно.
Вот моя переводчица, например, она молодая девушка, она регулярно снимается просто подряд. То есть, я ей просто завидую. То есть, все мои сериалы, которые здесь, их число, значит, уже начинает уступать тому, что она успевает.
Ага. И тогда сразу вопрос, конечно, некорректный, но, тем не менее, в эфире можно. Сколько тебе заплатили?
Слушай, ну, все-таки по таких бюджетов и по меркам, так сказать, ну, наших ведущих артистов, действительно медийных, да, когда не надо, вот, как Олеся говорит, так сказать, если вы не знаете, как выглядит Аркадий Шрагерский, я пришел, большинство, конечно, не знает, вот, или знает, там, например, меня по телевидению, но это, конечно, скорее суточные, но хорошие.
Ну, хорошие, нет, ну, главное, что ты, да, ответил хотя бы иносказательно, то есть ты доволен этой суммой, все нормально.
Да, нормально.
В принципе, китайцы платят нормально.
Ну, нет, вообще китайцы готовы теперь платить. Раньше они выжимали все деньги отовсюду, из всех проектов и бизнесов. Опять-таки, я просто стал интересоваться, да. Uh-huh. А сейчас они готовы платить. Они платят не только артистам, они платят специалистам. Они сейчас снимают фильмы, например, с американскими артистами для американского кино. Но это вот как вот, знаете, люди сидят на телефонах где-нибудь там в Бангладеш, да, и обслуживают там ту же Америку. И звонящие думают, что они звонят в Америку. Ну, вот как это? Аутсорсинг, да, или как это сейчас называется?
Может, это не к нам, нет.
Ну, в общем, вот такая история. Нет, она во всем мире уже давно популярна, когда, ну вот, знаешь, вот Болгария, у меня вот, мой из двоюродных братьев, там работает, они обслуживают Амазон, и люди, которым
звонят... Вообще, братья Аркадия оккупировали мир, они разбросаны да. по всей нашей планете.
Кстати, один из моих двоюродных братьев тоже болгарин, он работает в Китае, он художник компьютерной графики, он, ну, рисует, не, он реально художник, он рисует персонажей для всяких игр, мультфильмов, и он прилетал ко мне в Китай, и мы там несколько дней...
Ничего себе. Слушай, а скажи, пожалуйста...
Ну, в смысле, из Китая в Китай.
Возвращаясь вот к китайскому процессу, для русского актера китайская съемочная площадка, манера работы китайцев с актерами, есть какие-то явные различия? Что поразило? Или ничего не поразило? Все
сначала,
ровно, как у нас?
Сначала меня поразило, что как это похоже на то, как у нас. Правда.
Сначала. В плохом смысле? Или в
нет, нет, в хорошем. Нет, нормально, что вот есть режиссер, есть все, так сказать, сначала. Значит, мы опускаем сложности, что любая, как сказать, мысль должна была мне быть доведена через переводчика. И сложность заключалась в том, что я быстро понимал, что от меня хотят, а переводчица меня заставляла дослушать до конца, потому что она получала нагоняй, потому как если что-то не срасталось, то было непонятно, неправильно ли объяснил режиссер, неправильно ли перевел переводчик, неправильно ли понял артист.
Тонкость,
хотя,
однако.
Хотя чаще всего, как известно, да, это сложно, потому что, ну, артисты, они так-то настроены, чтобы быстро понимать и пробовать, и делать. А ты должен был, значит, всю эту вот цепочку каждый раз туда, потом обратно, ты отвечал, что ты понял, она переводила. В общем, это, конечно,
ужасное
отдельно. Это отдельно. Но куда денешься? Да, это даже не английский, не немецкий.
Система-то Станиславского, она как?
Система.
Это
я отдельно расскажу.
Система Станиславского, да. Вот здесь мы ставим точку с запятой. Аркадий Шароградский рассказывает нам с Ольгой Маркиной, как ему было сниматься на китайской земле. Играл он русского. Вернемся через несколько минут.
Культурные люди.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Культурные люди.
Аркадий Шароградский в студии «Комсомольской правды». Мы продолжаем пытать его о тонкостях китайской специфики съемки. Аркадий вернулся, собственно говоря, со съемок фильма про космонавтов на китайской земле. Аркадий Шароградский.
С такого захода, совершенно оправданного, что все это было очень круто, очень профессионально, очень слаженно, очень организованно, технично и морально. Меня очень хорошо поддерживал продюсер шутками. Мы там шутили, если я там был. Китайский продюсер, но он на английском, но все-таки я кое-что понимаю. Вот, он, кстати, известный тоже в Китае шоумен. Вот, я начну с этого. Но просто для того, чтобы, когда я буду говорить о тех проблемах, которые возникали, и тех подходах, да, чтобы не возникло ощущение, что я это вот сейчас пытаюсь там как-то ругать, а просто действительно сложности. То, что не как у нас. Ну, например, поскольку у меня было 3 дня после прилета на отращивание бороды,
я
Кормили. Вот. Я попросил, говорю, дайте мне костюм, дайте мне скафандр, дайте мне походить по станции. Выстроена была в натуральную величину.
Об этом, кстати, мы еще отдельно поговорим.
Вот. Это у них... Да, они меня привели, вот, посмотрите, декорации. Я, как вежливый артист, в своих ботинках аккуратненько шел по краешку этой огромной станции, ну, чтобы... Ну, потому что это еще не мое. То есть, у артиста, у российского, ну, как сказать, ему надо обжиться. Потому что убедительность она заключается в том, как ты садишься в кресло, не глядя, да, как ты свой костюм там застегиваешь, не глядя. У них это... Нет, мне просто надели костюм, я пошел сниматься. Второй момент, который меня тоже очень удивил, я все время пытался, так сказать, что я вам же ничего никак не мешаю, не сбиваю процесс. Мне скажите, какая сцена будет следующая? Мне говорят, да-да-да, и ни разу за 8 съемочных дней я не услышал заранее, что мы будем снимать дальше.
Сюрприз.
Почему, я непонятно.
Спиной к событию. Ты не знаешь,
Нет, но, но, но понимаете, там, так сказать, каждая сцена, она довольно, ну, помимо того, что там надо было что-то сыграть, она еще требовала, обывали, так сказать, технически, актерски сложные задачи, да. Нужно было еще и как-то распределиться, и все остальное. Все это можно было делать заранее. Вот. А время, как ни странно, при том, что при грандиозности проекта, было очень ограничено.
Ну, судя по тому, что ты говоришь, 8 съемочных дней, это чудовищно
ограничено. Ну, у меня, не так сказать. Послушайте, 2/3 истории происходит на Земле, да, треть в космосе. Я фильм не видел, но так мне объяснили. Я там не то, что я еще раз говорю, из кадра в кадр. Там есть действительно герой, с которым действительно я выхожу в космос. Мы пытаемся там чего-то добиться. Вот, это все, эта история есть. Я его провожаю сначала в отпуск, потом он туда не может уйти из-за событий на Земле. Ну и так далее. То есть там мы с ним вместе просыпаемся в камере. Ну, не буду сейчас все рассказывать.
Просыпайтесь в спойлери.
Не, не вместе. У нас отдельные у нас, да, такие, ну, по несколько лет там люди спят, которые не на вахте. Ну, это такая все-таки будущее и так далее. Вот. Но сейчас все расскажу.
Не рассказывай. Нет,
давай все-таки... Сейчас, подожди.
Но не то, что я там, да, это нет, ну, правильно поймите.
У меня технический вопрос, извините. Вот ты сказал, да, что тебе нужно было освоить скафандр. Я прочитала, когда готовилась к интервью, прочитала, что скафандр весил 40 килограммов.
40 килограммов, да.
Скажи мне, пожалуйста, зачем, черт возьми, такой тяжелый скафандр? Это же, ну... Блин, это же театр. Он же не насыщен какой-то аппаратурой. Он же не работающий.
Во-первых, да. Что касается скафандра, да, были тренировки, и мы вращались в разных плоскостях на специальных таких, вот как бы тебя вставляет такой подшипник, который еще крутится, к нему приварена палка. Эту
то
палку еще вращает.
То есть из вас космонавтов делали?
Да. Это есть. Да. У меня есть и видео, и фото, где вот ты буквально вращаешься. Нет, мы это делали. Несколько оборотов, там по 5-6 тебя вращают, и ты еще внутри этого шарнира сам вращаешься.
Это было,
я не то, чтобы тоже для объективности,
чтобы
снять трюк, там не все трюки компьютерные, вот, хотя, конечно, технология невероятная, ты встаешь, например, в такую комнату, типа как флюорография, и тебя фотографируют, но не соврать, 200 Canon 5, одновременно они щелкают, и после этого из тебя делают, вот, насколько я понял, вот, твою компьютерную картинку, но очень многие вращения, трюки, там, отлеты, мы реально делали, у меня есть, еще раз говорю, это на видео, я могу подтвердить, вот, то есть это не компьютерная история и не совершенно шикарные, кстати, каскадеры, которые там нам помогали и делали трюки сами.
Понимаешь, вот я смотрю голливудские фильмы, какого бы уровня они ни были, но, черт возьми, артисты играют хорошо, убедительно, я бы так сказала.
Нет, это все такое в жанре боевика. Я, судя по успеху вот этого Джеки Ву, который уже объяснил уровень, да, просто финансовых успешности. Кстати, парень, он когда-то был просто каратистом, киношным каратистом, там, да, ну, и научился, да, но он как бы вошел в технику, в режиссуру, во все, и вот он очень техничный, и как артист. Но действительно, режиссер какой-то маме говорит, слушайте, мне нужна вот между вами связь. Я стал думать, я говорю, ну, вы поймите, ну, так сказать, человек выполняет свои работы, ну, честно, ну, хорошо играет, но у нас нет такого вот контакта, ему не важно, кто партнер, он сыграет, Джеки. Ну, мне, собственно говоря, тоже, но, как сказать, если уж играть контакт, если вы хотите контакта, ну, добивайтесь.
То есть, Константином Сергеевичем,
да, нет,
о чем...
Подождите.
Ольга, там даже и не пахло.
Нет, там пахло.
Да, извини. Пахло.
Они
хорошо.
Пригласили из Пекина специально человека, который преподает систему Станиславского.
О!
И дальше съемки продолжились точно так же, только этот парень подходил и говорил, да, все нормально, все просто. То есть ко мне были претензии, значит, да, но там, понимаете, тоже возник момент. Этот парень, значит, мы с ним познакомились, вот там как-то, не вспомню сейчас точно имя, высокий такой, худой очень, ну, лет 37, такой вот, такой активный, здравствуйте, я вот преподаю в Пекине систему Станиславского, говорю, да, здравствуйте. Говорит, вот я знаю, вот у вас Льва Додина в Петербурге.
У которого
смотрел,
ты, кстати, учился.
Смотрел «Гаудамус», я говорю, где я, кстати, играл. И когда он услышал, что я играл в «Гаудамусе»...
После этого он стал говорить, все хорошо.
А это как бы для него было, значит, вот, судя по всему, значит, апофеоз вершины системы Станиславского, он понял, что имеет дело, по сути, почти со Станиславским, да, то, конечно, это... Ну, правда, нет, очень хороший парень. И пока он там был, он потом уехал за несколько дней до окончания съемок. Это было грустно, потому что он действительно подходил и говорит, все нормально. И, по крайней мере, ну, не было ко мне претензий. Это на отдельную, конечно, песню. Но вот, но мне, еще раз говорю, удалось здесь себя защитить. Ну, вот именно тем, что я когда-то у Льва Абрамовича в спектакле, ну, не когда-то, а больше 500 раз сыграл спектакль «Гаудамус» по всему миру, да.
Да, ну, надо, если мы вспоминаем спектакль «Гаудамус», я думаю, что китайцы бы вообще просто сошли с ума от того, что там вы вытворяли, то есть одновременно жонглируя, перебирая ногами.
Жонглируют китайцы? Слушай, я не знаю, чего они сейчас могут сойти.
Вот сейчас умыл меня Аркаша, да. То есть они могут, да, и они играть, и жонглировать одновременно.
Этим их
не удивишь. Точно.
Но при этом, еще раз говорю, они очень уважают Россию, они очень еще нашего президента считают очень...
Аркаша, а вот в перерывах артисты же обедают, пьют кофе. О чем говорят китайцы? Понимал ли ты? И общался
А потом я спрошу, чем обедают. Ну да, о чем говорят
китайцы? Нет, обедают сразу, да. И мне приносили каждый день по несколько раз. Это вот
борщ.
Что-то похожее. Но в основном это такие всякие блюда. Я очень это люблю. Это мясные, там куриные всякие, нарезанное мясо, вот эти салаты, как маринованные, не маринованные, в соусе все, да? То, что как мы себе представим китайскую пищу, такая она сама. Единственное, что я абсолютно не мог есть, по крайней мере, те, что я видел на улице, всегда едят, а я не мог. Это вот такие булочки, как мне объяснили, из рисовой муки,
в масле, жареные?
Да. Вот на наше ощущение, что это вот не вареное тесто, на наше. Они говорят, что это очень калорийно, очень заряжает с утра, поэтому китайцы это все очень... Это единственное блюдо, которое, никак. А все остальное с удовольствием. И при том, что, я так периодически там похаживал в рестораны, которые, кстати, очень хорошие. Где ты можешь сам приготовить там морские какие-то, набрать и тут же варить у себя на столе. Это у них очень сейчас распространено. Вообще, типа шведского стола. Я, конечно, похаживал, но, в принципе, вот то, что они мне приносили в обычных пластмассовых вот этих коробках, это было очень вкусно.
Голодал Аркаша на съемках в Китае. А возвращаясь к вопросу Ольги, действительно, а общались-то в обеденный перерыв с китайскими актерами или не общались? Каждый в свой трейлер и тихонечко хомячить.
Там, наверное, если возвращаться не только к вопросу Ольги, но и к вопросу о сложности на площадке, да, у российских артистов есть такая привитая манера, если ты немножко не офигел от звездности, но это обычно касается очень слабеньких таких, одноразовых. Где-то успешный человечек снялся, молоденький, да, и потом как-то перестает разговаривать нормально с коллегами. А вообще мне приходилось и с Еленой Сафоновой, люди сближаются, потому что через 5 лет тебе, например, надо играть мужа и жену. То есть человек, который, извините, спят уже, 20 лет, да, а ты еще даже по попке не можешь ударить, да, потому что все-таки это актриса, все. Нет, я надеюсь, меня правильно понимают, но должны мгновенно, артисты заточены на то, чтобы мгновенно устанавливать человеческий контакт. У них не так. У них субординация четкая, тебе могут сказать, тебе могут высказать уважение, но мои попытки как-то в жизни попытаться с его стороны, Джейки, когда пытался шутить, снимал что-то на свою фотокамеру, вопросы, это все понятно. Но когда я приходил, говорю, how are you, как день, они улыбались, с режиссером сидели, что-то обсуждали, пару было моментов, обсуждали, что-то улыбались, что-то отвечали, а потом подходили к переводчику, спрашивали, а что он хочет? Он чем-то недоволен?
Слушайте, я сейчас напомню, что мы говорим о фильме китайском, в котором снимался русский актер Аркадий Шароградский. Я хочу, чтобы мы услышали музыку из этого фильма. Вот сейчас мы поставим эту композицию, потом уйдем на рекламу, а потом два слова буквально об этой музыке и вернемся к разговору об особенностях съемки в китайском кино.
Sure. «Умные люди». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Культурные люди.
Культурные люди в студии «Комсомольской правды». Аркадий Широградский у нас с потрясающим опытом съемки в китайском кино, которое называется «Блуждающая земля». Я надеюсь, что мы скоро сможем это увидеть. Мы только что слушали музыку из этого фильма. Аркадия пытает Ольгу Маркина, а я тут просто помогаю, на самом деле, технически стараюсь микрофоны включать. Олеся Крупанина. Итак, мы слушали чудесную музыку. Аркадий, ты что-то знаешь о композиторе или... А вообще тебе понравилось? Такая музыка не очень китайская, она европейская.
Месяц назад я рассказывал, как я меньше чем за 2 суток слетал в Пекин на озвучку. И в конце, когда я уже опаздывал на самолет дальше в Сеул, потому что мне надо было лететь в Сеул, чтобы получить китайскую визу, да, на 24 часа лететь дальше, то уже опаздывая на самолет, мне решили, говорить, подожди, я тебя сейчас поставлю. И поставил мне эту музыку. И я действительно ему сказал тогда, что мне нравится, что она одновременно и китайская, и какая-то вот такая европейская, в смысле мировая, такое европо-американская, расширяет рынок, есть специфическая китайская музыка, она мне тоже нравится, не вся, конечно, но значительная часть. А это именно и китайская, и что-то такое
общечеловеческое.
Да, это то, что кстати, олицетворяет современный Китай, мне кажется, в какой-то степени. Но, с другой стороны, то, что по первым отзывам «Блуждающая земля» из 8 вышедших в Китае праздники фильмов, представляющих самый большой интерес для Европы и Америки, это в значительной степени, видимо, и благодаря этому. Но это, наверное, сознательный выбор. Все, что я могу сказать.
А фильм аполитичный, по-твоему?
Не знаю. Надо посмотреть. Не думаю. Китайцы сейчас, в общем, свои скрепы-то... им, правда... легче их находить, они такие, их можно пощупать, в виде айфонов, там уже не линейка айфонов, там огромная линейка фирм, которая выпускает айфоны, или там автомобили, которые совершенно шикарные, последние китайские автомобили. Поэтому, конечно, там чуть легче искать это все, выбирать и представлять.
Найти, нащупать скрепы в Китае определенно легче.
Да, они как-то понимают, что хотят и что делают, внятнее. И в этом смысле они... Такая достаточно единая нация. Еще там, кстати, интересное отношение к политике. Они все вне политики, кроме тех, кто занимается непосредственно политикой.
Как это может быть?
Это вот так, я переводчика спрашиваю, что это за красные флаги такие? Как у вас «Комсомольская правда», там, такой красный фон и желтые буквы, иероглифы. Он говорит, это, наверное, приемная коммунистической партии, я не знаю. Я говорю, а на демонстрацию ходите? Не-не-не, что вы. У нас есть там Джек Ма, мы занимаемся экономикой,
то есть
люди занимаются
дурной
политикой.
Тон?
Да-да-да, нет, народ, да, он там отлучен от какой-то информации, действительно, но...
Это сознательно. Насколько
он верит,
помню, китайский интернет...
Там им объясняют, что власть...
Ограниченный интернет,
направление власти, извините, про политику, что власть сейчас ориентирована на то, чтобы быть скромной, должен быть скромный чиновник, и представитель власти – это его обязанность.
Это
и действительно ездят они... каждый день показывают ролики эти политические, они просто, у нас бы все лежали просто так смешно, то есть, такой пафосом, так все. При этом люди смотрят, хлопают, но при этом и каждый день показывают их лидера, но он в такой же, курточке, пилот, без карманов, в которой все остальные ездят на таком, пазике, на котором приезжает на всякие IT-компании. Я каждый день включу телевизор, его показывают. Но при этом народ очень отделенный, народ, верит, что партия ведет страну к процветанию, и поэтому ему не очень важно, чем она занимается. Но это мое впечатление.
Аркадий, а снег там есть?
Я когда был в апреле, то там уже почти лето было. Какой снег? Нет, здесь был еще снег, а там было уже почти лето. 20
Слушай,
градусов.
Ну я так понимаю, что ты был в мегаполисах, да? А маленькие города или простых,
наверное,
простых китайцев,
да,
ты не видел?
Нет, я еще раз говорю, Китай – это не менее разноплановая страна, чем Россия. Это надо понимать. Они, это не скопище рабочих, которые, значит, работают на фабрике, что-то собирают, и рядом еще ходит толпа, которая мечтает там работать. Нет, они живут достаточно комфортно. Совершенно шикарные магазины, шикарные торговые центры. При мне открылся торговый центр, вот той самой Ванда Групп, которая за 10 миллиардов построила эту самую большую в мире студию. Да? Там и каток размером с хоккейный хороший, если не больше. Аквапарк под одной крышей. Американские горки. Тут чего там только нету. Вот. И они к этому относятся спокойно. Какой-то фантастический магазин продовольствия. Рыбка к рыбке, значит, фруктик к фруктику. Все красиво. Но они не ходят с открытыми, как вот широко, глазами. Да? Они это, видно, что это для них совершенно нормально. И я говорю, а покажите мне рынок китайский. Говорю, да, что? Да нет, мы, ну, если нам что-то надо, мы заказываем вот это, типа вот как у нас AliExpress, но только через два дня это либо тебе домой привезут, через два дня максимум, либо внизу там какой-нибудь гостиница, в соседней аптеке всегда есть точки, где ты можешь прийти и забрать. Вот, то есть у них вот так это все. Это все другая, другой уже уровень.
А китайские женщины?
Чего?
Ну, ты вызывала интерес у китайских женщин.
Скромно спросила.
Я просто помню,
что... тоже такой момент...
Мой дядя женат на китаянке, и в свое время это было очень модно, насколько...
Нет, они очень много симпатичных. Но у них любая наша вот русская девушка, особенно если она выкрашена в белый цвет или блондинка, то это уже сразу, так сказать, все на нее смотрят. Да, пока еще, да, даже так. Вот моя переводчица говорит, я вот еду в Пекине в метро, еще до сих пор это еще осталось. Значит, достаточно нагло могут фотографировать, но открыто.
А на крупного славянского мужчину смотрят тоже, наверное, как
не,
на полубога?
Нет, я ничего не чувствовал. Не,
да
не,
ладно?
Нет, правда. Гуляли по Циндао.
Аркаш, давай сейчас отключим, да, вот эту вот скромность нечеловеческую.
Не.
Я серьезно.
Ну я никаких, как сказать, никакого дискомфорта не чувствовал.
Хорошо. Дискомфорта не чувствовал.
Я говорю про город Циндао, маленький, про маленький китайский город, где всего 8 миллионов населения. Вот, про него говорю. За весь Китай не могу ответить.
За всю Одессу. Не скажешь.
Да.
Ясно?
Скажи, пожалуйста, а ты вообще вот после этого опыта, ты мог бы, как тебе кажется, остаться жить в Китае? На полгода, на год?
Да.
Вот для тебя это приемлемо?
Нет, если это какая-то интересная работа. Но я на этот вопрос, понимаете, и 25 лет назад, когда мы играли тот же Гаудамус там в Австралии или Америке, я всегда говорил, мне, в общем, вопрос только работы. Если есть работа... Нет, постоянно жить, это я, так сказать, подольше подумаю, что ответишь. Ну, во-первых, нет, я сразу отвечу, что нет, я хочу жить здесь. Но если есть работа продолжительная, она меня достаточно захватывает обычно так, что мне, в общем, неважно, какой-то антураж за пределами съемочной площадки, там, ну и гостиницы.
То есть можно сказать, что если тебе предложат еще что-то, то ты однозначно скажешь
«да». Да, это я к этому веду.
Ну да. И даже в гораздо, я-то готов и в гораздо менее комфортных условиях, чем, в общем, были предоставлены или там будут предоставлены, надеюсь.
Скажи, пожалуйста, вот легенды уже, очевидно, в Китае должны ходить об этой фантастической студии, да, которая выстроена вот за эти сумасшедшие деньги. Буквально несколько слов, чтобы мы себе представляли.
Ну, это значит больше километра длины, конечно, лучше фотографии показать, но неважно. Порядка 40 кубов, каждый минимум с пятиэтажный дом, а вообще с семиэтажный, в котором студии, да, то есть вот где можно, абсолютно оборудованный каждый, где можно снимать одновременно, да. Вокруг немыслимое количество высотных гостиниц, которые, опять-таки, заточены на... Это целый киногород, да, то есть это не просто студия. Вокруг, прямо вот напротив моей гостиницы был выстроен Шанхай 37-го года, где были дома во французском стиле, в американском, в британском, там британская вот телефонная будка. То есть ты можешь на этой улице прямо снимать кино вот про Францию, про Америку. Сзади, когда заходишь, там такие бетонная стена, а
какая
спереди
красота.
Абсолютно декорация. Вам я могу показать, да, после эфира.
Но это ты действительно... достаточно художественно описываешь.
Да. То есть прямо вот набор улиц, вот таким был Шанхай. Он был таким эклектичным, но эта эклектика позволяет потом киношникам прямо на улице снимать, но это за пределами студии.
Ну, я так понимаю, что это стационарная, да, декорация, в которую могут сниматься
телевизоры. Но они потратили больше 3 миллиардов только на технологии, купив какую-то американскую фирму, которая их предоставила. В частности, там, говорят, бассейн самый оборудованный для подводных съемок в мире. Самый большой и самый оборудованный, уже сразу изначально, в этой же студии. Я его не видел. И самая большая крытый павильон в мире тоже вот там, в Циндао. То есть, они взяли вот эту вот Ванда Групп, это, или Ванда, они, это торговая компания, ну, типа нашей ленты, и они построили вот целый вот город за свои деньги. И я жал руку главе этой Ванды. Очень такой, никогда не обратишь внимания, мужичок такой довольно
слушайте,
скромный.
Мне на самом деле неловко вот с этим словом вступать в ваш разговор, но ваше время истекло.
Ну, да, да, да,
подождите, но оно кончается реально. У меня, честно говоря, последний вопрос к Аркадию. Скажи, пожалуйста, китайский язык ты готов выучить?
Ты знаешь, нет. Вот. При том, что у меня мама филолог, всю жизнь, так сказать, преподавала английский на факультете журналистики, брат китаист с четырьмя языками, ну вот, а еще один брат футболист, понимаете, как говорят.
Что-то среднее получилось.
То есть я могу очень быстро имитировать. Я заставил режиссера дать мне возможность играть на немецком ту же военную разведку, чтобы быть убедительнее. Я играл в эстонском сериале на эстонском, это вообще отдельное шоу. Вот. Но, то есть имитировать и даже разговаривать, например, по-французски я более или менее могу, и никогда не понимал, что значит не могу говорить, но понимаю. Да? Я вот не понимаю, но могу говорить. Вот. Но я даже думаю, что и сыграть-то мог бы, конечно, на английском там, или на каком-то, на французском вот, легко. И уже тоже приходилось. Вот. Поэтому с языками у меня сложные отношения. Но, к сожалению, вот это вот очень уважаю людей, кто на это способен, я нет. И вот, родившись в семье филологов, я вот...
Сымитировать любой язык этого мира Аркадий Шароградский может
нет.
Учить?
Китайский нет.
Не готов.
Нет.
Ну, вот не готов.
Или во вьетнамском 16 тонов.
Это тема для следующего нашего эфира.
Когда тебя позовут во вьетнамский кинематограф.
Да. Аркадий Шароградский был в студии «Комсомольской правды». Культурные люди. И окультурил нас по максимуму Ольгу Маркину и Олесь Крупанину. Спасибо, Аркадий, что пришел.
Культурные люди.